Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 мая. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Теракт в Махачкале. Судьба китайского диссидента Чен Гуанченя. Дело Марата Тузбакова. Могут ли больные раком служить в армии? Центральная тема нашей программы – власти Москвы до последнего не согласовывали массовую акцию протеста оппозиции 6 мая, приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Ясны ли вам цели марша миллионов? Мы спрашиваем вас, какие лозунги вы бы предложили участникам марша. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Итак, мощность взрывных устройств, сработавших накануне вечером у поста полиции на выезде из Махачкалы, составила 10,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит Национальный антитеррористический комитет. По факту двух взрывов возбуждено уголовное дело, произошедшее признано терактом. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану. Взрывы произошли в 10 часов вечера в четверг. Есть погибшие и раненые. Корреспондент Интерфакса Тимур Джафаров передает сейчас место событий. Тимур, здравствуйте. Расскажите подробнее для начала, что произошло вчера вечером.
Здравствуйте. Я специально засек время. Первый взрыв прогремел 22:22. Вот 4 двойки были на часах. Как выяснилось, автомобиль «Газель», начиненный взрывчаткой, подъехал к посту «Аляска-30», он называется, пост полиции. Это оживленное место, выезд из города. Вечерами там бывает много машин. И взорвался рядом с постом, образовался затор. Машины, бывшие в потоке, загорелись. Во многих сидели люди, даже дети, говорят. И вот при первом взрыве, как утверждают очевидцы, никто из полицейских, против кого был направлен, по сути, да, не пострадал. Там бетонные плиты, блоки, они за ними. По инструкции, полицейские после взрыва не должны приближаться к эпицентру, должны отцепить. Но так как машины горели, и опять же в них были люди и пассажиры, полицейские выбежали, стали сбивать пламя, помогать людям выбираться из машин. И минут через 20, по-моему, 22:42, когда уже подъехал пожарный расчет, этот затор в этот образовавшийся врезалась приора, также начиненная взрывчаткой. Вот второй взрыв был мощнее. Кроме взрывчатки, в машине были поражающие элементы для того, чтобы как можно больше жертв принес этот взрыв.
Тимур, так, как раз о жертвах разные данные поступают. Какова официальная информация? Какова ваша информация?
Пока вот последняя официальная информация от Следственного управления. 12 погибших, более 100 раненых.
А в каком они положении? В тяжелом?
Ну, порядка 10 человек в тяжелом положении. Дальше средней и легкой тяжести. Ну, есть еще люди просто с ушибами, синяками, с контузиями, просто в шоке.
Тимур, дело квалифицировано как теракт, естественно, возбуждено уголовное дело. Есть информация о смертниках? Действительно ли это так? Известно ли? И вообще, какие версии уже наверняка обсуждаются, пусть неофициально?
Ну, судя по всему, это на самом деле были террористы-самоубийцы. Машины двигались, они не были припаркованы. То есть за рулем все, и в первом, и втором случае сидели люди. Ну, теракт, как обычно, это банд подполья, вооруженные экстремисты.
Если
пока в таких случаях говорят, что это сделано с целью дестабилизировать обстановку.
А что говорят власти? Они уже делали какие-то официальные заявления?
Пока никаких. Президент республики был в командировке в Москве, он ночью прервал ее, прилетел. Видимо, сейчас с утра будут совещания с сотрудниками правоохранительных органов. Видимо, посетит раненых, выразит соболезнования погибшим, примет решение о помощи, видимо, пострадавшим, погибшим.
Спасибо, Тимур. Корреспондент Интерфакса Тимур Джафаров передавал с места события о взрывах в Махачкале. Тимур, оставайтесь с нами на связи, мы еще свяжемся с вами в следующих программах. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к центральной теме. Несколько дней шли переговоры организаторов протестной акции, запланированной на 6 мая с московской мэрией. Московские чиновники предлагали перенести шествие на Фрунзенскую набережную, а митинг в Лужники, но организаторы акции на это не были согласны. Зрители предложили марш по Якиманке и митинг на Болотной площади. Обсуждали есть также варианты Пушкинской площади и площади Краснопресненской заставы. Между тем, 81% россиян не намерен участвовать в акциях протеста с политическими требованиями. К такому выводу пришли социологи из Левада-центра по результатам всероссийского опроса, проводившегося в 45 регионах страны. Какие лозунги вы бы предложили участникам марша? Такой вопрос мы ставим сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем ваши звонки. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. С ответом можно прислать на наш пейджер в Москве 8 495 66 010 46. Можно отправить также смс на номер плюс 7 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов, ответили жители Иркутска, корреспонденту Радио Свободы Екатерине Вертинской.
Если акция против Путина, значит, лозунги должны соответствовать против выборов, против президента, направленные против Путина. Удовой президента. Убрать Путина. Переизбрать президента.
Так как акция будет проводиться в канун инаугурации президента, то можно предложить лозунг «Нелегитимные выборы, нелегитимная инаугурация и нелегитимный президент».
Я считаю, что оно не требуется, это шествие, за ненадобностью. И так уже все равно все решено, и всех уже выбрали.
А лозунги против Путина и против выборов прошедших, я думаю, что уже бесполезно выдвигать, так как уже все решено. Но как мама будущего первоклассника, я бы пожелала выдвинуть лозунг такой: бесплатное образование детям. Ну, потому что это затратно, особенно для тех, у кого не один ребенок. Также бы мне хотелось выдвинуть лозунг про доступное жилье в Иркутске, потому как даже программы ипотека, там доступное жилье молодым, это малодейственно, я считаю, на данный момент. И хотелось бы каких-то изменений в лучшую сторону.
Другие лозунги, я что, говорить не умею, стрелять могу. Первый автомат возьму и пойду на баррикады.
Мне кажется, что сейчас уже все решено и, в принципе, уже ничего не изменится, и какие-то шествия проводить уже бессмысленно. Если уж Путин выбран в президенты, так главное, чтобы его работа была под контролем народа. Поэтому лозунг предлагаю — работу президента под общественный контроль.
Ну, лозунги, они стандартные: повышение зарплаты бюджетникам, развитие социальных программ, там доступное жилье молодым, пересмотр итогов выборов в Госдуму и президента. Если лозунги такие будут, потом еще какие должны быть лозунги обязательно? Повышение уровня жизни, развитие производства.
Первое, что на ум приходит, это вот «Долой самодержавие».
Так иркутяне отвечали на вопрос, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мощность взрывных устройств, сработавших накануне вечером у поста полиции на выезде из Махачкалы, составила 10,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, в результате взрывов погибли 12 человек, пострадали более 100, больше 80 из них доставлены в больницы Махачкалы. В ряде регионов России активисты оппозиции, которые собираются приехать на оппозиционный марш миллионов в Москву, заявляют о давлении на них со стороны властей. Марш миллионов 6 мая пройдет в знак протеста против вступления Владимира Путина в должность президента. Еще одна арестованная участница феминистской панк-группы Pussy Riot получила выговор за нарушение внутреннего распорядка следственного изолятора. Как сообщил адвокат Николай Полозов, Надежде Толоконниковой вынесли выговор за обнаруженные в камере заметки на бумаге. Курс валют на сегодня: доллар 29 рублей 46 копеек, евро 38 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Десять часов 7 минут в эфире Радио Свобода. Слушайте программу «Грани времени». Каковы плоды 4-летнего премьерства Владимира Путина? Об этом спорят профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков, бывший замминистра труда Павел Кудюкин и главный редактор портала «Форум Москва» Анатолий Баранов. Программу ведет Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Военная прокуратура по Центральному военному округу начала проверку в связи с призывом на срочную службу больного раком жителя Ханты-Мансийского автономного округа Марата Тузбакова. Военнослужащий одной из гвардейских частей в Поволжье был на днях госпитализирован в госпиталь имени Бурденко, где ему поставили диагноз «рак костей четвертой стадии». По данным Уральского комитета солдатских матерей, на медкомиссии в Ханты-Мансийском автономном округе, откуда призывался молодой человек, не обратили внимания на то, что он тяжело болен 2 года. Рассказывает Любовь Чижова.
Сотрудникам военной прокуратуры Центрального военного округа предстоит выяснить, знали ли врачи медкомиссии, которые освидетельствовали Марата Тузбакова о его тяжелом заболевании, или они призывали здорового парня, тяжелая и страшная болезнь которого развилась уже в армии. Информацию о Марате распространило агентство «Новый регион». Со ссылкой на Уральский комитет солдатских матерей сообщается, что на медкомиссии юноша жаловался на регулярные боли в бедре и плече, но доктора эти жалобы проигнорировали. Марат был призван в армию в воздушно-десантные войска. Там после прыжков с парашютом и стычек со служивцами его состояние резко ухудшилось. Но, несмотря на продолжающиеся жалобы, врачи лечили его от вывиха плеча. На военных сборах у Марата отнялась вся правая часть тела, и только после этого его госпитализировали в военный госпиталь имени Бурденко, где поставили диагноз «рак костей четвертой стадии». Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова говорит, что это далеко не первый случай, когда в армию призывают серьезно больного молодого человека.
Система призыва, она изжила себя давно, а сейчас тем более. И врачи, и районные, и в субъектах федерации, которые являются штатными врачами, они просто выполняют план. Им наплевать, кто попадет в войска, им наплевать, что будет с этими молодыми людьми. Им главное, чтобы количество было отправлено в воинские части, а там хоть трава не расти. Потому что, к сожалению, ответственность врачей установить очень сложно. Система призыва и медицинского освидетельствования, она конкретная. Там есть последовательные шаги. Сначала ребятам должны делать анализы, которые на самом деле очень часто проясняют, что есть отклонение. А потом уже проводить медосвидетельствование. И когда вот эти 7 врачей, как мы называем, врачи-убийцы, да, на призывной комиссии осматривают ребят, они сознательно не смотрят в их медицинские документы, хотя они обязаны смотреть в их амбулаторные карты. Они сознательно не слышат их жалоб. Они же отправляют в войска ребят, например, с гипертонической болезнью, тяжелой, второй степени. Это значит, что человек может умереть от нагрузки в любую минуту.
Это было мнение ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой. Руководитель Ассоциации «Здоровые регионы» доктор Алексей Шабашов защищает честь своих армейских коллег. По его мнению, Марат Тузбаков действительно мог заболеть раком еще до армии, но сотрудники медкомиссии могли этого не заметить.
Мы, к сожалению, не можем проанализировать медицинскую документацию, которая на этого парня велась на гражданке, там, в военкомате при медицинской комиссии во время его службы в армии. Так ведь, да? Вот, поэтому мы можем с вами оперировать только ту информацию, которую мы получаем от корреспондентов в основном, а ее объем весьма недостаточен, чтобы делать некое экспертное заключение. Но, тем не менее, надо признаться, что иногда раки некоторых локализаций проявляют себя на поздних стадиях. К сожалению, такое бывает. История, конечно, абсолютно трагическая, парня жалко, но заранее вот априори там признавать, что вот врачи действительно в чем-то виноваты, сложно. И будет немного безответственно. Понятно, что мы знаем, что медицинские комиссии при военкоматах в некоторых случаях, скажем, диагностируют, если заболевание, то устанавливают там более легкие стадии заболевания, да, пропускают какие-то болезни, такое бывает. Но в данном случае я вполне допускаю возможность того, что у парня симптомов не было. Врачи прицельно, разумеется, в этом случае не исследовали. То есть парень был абсолютно здоров, видимо здоров, да. Если у него не было жалоб, его недообследовали и это состояние пропустили. Если вдруг выяснится, что у парня были жалобы, и врачи их упустили, пропустили эти жалобы, да, тогда это, разумеется, халатность врачей. Надо смотреть медицинскую документацию, надо разговаривать с больным. Ситуация трагическая, и, скорее всего, это достаточно действительно злокачественный рак. Люди, к сожалению, умирают от рака.
Это было мнение руководителя Ассоциации «Здоровые регионы» доктора Алексея Шабашова. Координатор общественной инициативы «Гражданины армии» Сергей Кривенко в очередной раз призывает родителей призывников заниматься их здоровьем, проводить обследования, сдавать анализы. Тогда шансов, что больной парень попадет в армию, становится меньше. Что теперь делать родителям? родным Марата, говорит Сергей Кривенко.
Привлечь к ответственности сложно, потому что вот наше законодательство так устроено, что никто из врачей, которые работают в призывных комиссиях в военкоматах, не несет ответственности за выставление неправильного категории годности. Там это идет, каждый врач по своему профилю выставляет, а все-таки принимает решение призывная комиссия. То есть там так хитро разделена ответственность, что привлечь кого-то, вот именно посадить, там привлечь к уголовной ответственности довольно сложно. Но обратиться в суд и возместить материальный ущерб, а то, что призывная комиссия вынесла такое решение и призвала, это вполне возможно. И есть прецеденты, что довольно, так сказать, приличные деньги осудить. И кроме того, сейчас важно очень добиться полноценного, насколько это возможно в такой ситуации, лечения в военном госпитале. То есть пока он военнослужащий, то должны его максимальным образом и бесплатно пролечить в госпитале, а не увольнять с военной службы, пока не закончится вот это заболевание. Потому что тоже такие прецеденты есть. Они чуть-чуть подлечат и проводят военно-врачебную комиссию и увольняют парня, а потом уже ему приходится один на один оставаться с этим заболеванием и уже самому, так сказать, проходить все эти лечения.
Это был координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. По мнению экспертов, ежегодно в российскую армию попадают до 40% призывников, негодных к службе по состоянию здоровья. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Китайский диссидент конфузит Соединенные Штаты. США обнародуют письма Бин Ладена. Пепси-Кола делает ставку на Майкла Джексона. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китайский диссидент ввел в конфуз американских дипломатов, которые, судя по всему, оказались не готовы к изменению настроений и решительным действиям Чена Гуанчена. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг слепой китайский диссидент изумил американских законодателей, позвонив прямо на слушание в Конгресс. Из поднесенного к микрофону мобильника Криса Смита, главы законодательной и исполнительной комиссии по Китаю, конгрессмены услышали просьбу Чена Гуанчена устроить ему встречу с госсекретарем Хиллари Клинтон и способствовать переезду его семьи в США, поскольку в Китае они опасаются за свою жизнь. Днем ранее Чен с подобным призывом обратился к президенту Обаме. Посол США в Китае Гэри Лок в интервью CNN заявил, что посольство сделало и продолжает делать все возможное для обеспечения правозащитнику максимально комфортных условий в его стране. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, за все дни пребывания в посольстве США в Пекине Чен ни разу не просил политического убежища в США. Как может отразиться ситуация с Ченом на американо-китайских отношениях? Этот вопрос я задал сотруднику Вашингтонского института Катона Теду Карпентеру. Полагаю, что обе стороны, оба правительства продолжат попытки минимизировать эффект от этого эпизода. Он вывел из равновесия правительство Китая. Американское же правительство оказалось вынуждено идти на поводу у событий. Его действия в улаживании дела Чена, скорее всего, и дальше будут рассматриваться в Китае как недружественные. Но в масштабах всего комплекса американо-китайских отношений значение этого инцидента будет все же иметь ограниченный характер. Вероятно, республиканский кандидат в президенты Митт Ромни в четверг пытался представить кризис вокруг Чена как свидетельство внешнеполитической слабости Барака Обамы. Может ли дело китайского диссидента и вообще правозащитная тематика стать одной из ключевых тем нынешней предвыборной кампании в Соединенных Штатах? Правозащитные проблемы в китайском контексте, как и вопросы торговли с этой страной, всегда приобретают особую выпуклость во время предвыборной кампании в США. Но как только кампания заканчивается, победитель, кто бы он ни был, склонен действовать вразрез со своими предвыборными заявлениями по всему комплексу американо-китайских отношений. К примеру, перед выборами 92 года Билл Клинтон, в свете недавней бойни на площади Тяньаньмэнь, называвший китайских лидеров пекинскими палачами, обещал проводить жесткую линию в отношении Китая в правозащитной и торговой сферах. Но китайская политика Клинтона как президента мало отличалась от курса Буша-старшего или Рейгана, вплоть до Никсона. Американо-китайским отношениям и президентским кампаниям США всегда присущие изобилие демонстративных жестов. Однако суть политической линии остается практически неизменной. Президент Обама пока воздерживается от комментариев по делу Чена Гуанчена.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты обнародовали в четверг выдержки из корреспонденции Бин Ладена, позволяющие заглянуть в, так сказать, стратегическую кухню террористической организации. С подробностями Евгений Аронов.
Обнародованные 17 писем из переписки между Бин Ладеном и его сообщниками, охватывающие период с 2006 по 2011 год, это лишь малая часть документов, хранившихся в компьютере главы Аль-Каиды, которые американские военные конфисковали в его укрытии в Абатабаде. Специалисты трактуют это решение как попытку нанести еще один тяжелый психологический удар Аль-Каиде. Рассекреченные документы рисуют картину организации, измотанной преследованием американских спецслужб служб, раздираемый внутренними противоречиями и теряющий престиж в мусульманском мире. Например, Усама бин Ладен, ревностно оберегающий свое лидерство в Аль-Каиде, категорически не соглашается с тем, чтобы децентрализовать организацию, дать укрепиться союзническим ей группировкам в Йемене и Сомали. «Концентрируйтесь на операциях против самих США», — наставляет он своих последователей. «Не думайте о захвате власти в странах, в которых вы действуете. Такие режимы все равно не выживут под давлением американцев. Соединенные Штаты — это ствол огромного дерева, его ветви, прислуживающие им государство вероотступников мусульман. К чему тратить усилия на то, чтобы рубить ветви, надо думать о том, чтобы подрубить ствол». На меня произвело впечатление, насколько недоволен был бен Ладен своими союзниками, как он попрекал их за то, что они своими безадресными терактами, которые гибнут невинные мусульмане, подрывают репутацию Аль-Каиды, сказал эксперт фонда наследия Джим Филлипс. По словам специалистов, в обнародованных документах нет указаний на то, что Аль-Каида пользовалась покровительством определенных структур в руководстве Пакистана, которые якобы прятали бен Ладена, или что она имела осязаемую помощь от Ирана. Неплановая поездка Обамы в Афганистан, совпавшая с годовщиной ликвидации бен Ладена, имела, на мой взгляд, политическую подоплеку, по крайней мере, частично, сказал Джим Филлипс. Но что касается обнародования корреспонденции, то этот шаг, насколько известно, готовился давно, и нацелен он главным образом на экспертное сообщество, нежели среднего избирателя. Впрочем, Филлипс не берется утверждать однозначно, было ли появление документов мотивировано предвыборными соображениями или нет. Взять, к примеру, наказ бен Ладена помощникам сосредоточить усилия на убийстве опасных противников, президента Обамы и генерала Петреуса, и не трогать вице-президента Байдена, который, по оценке лидера Аль-Каиды, является неопытным политиком и возвышение которого до высшего поста в государстве он всячески приветствует. С одной стороны, это укол, направленный против Байдена. С другой, немалая похвала Обаме.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот тема программы «Золотая маска» для Светланы Замараевой. Фестиваль «Арлекин» и традиции кризис еврейского общества на исходе средних веков. Программу ведет Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час» на Радио Свобода в 14.07. Послушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы. Несколько дней шли переговоры организаторов протестной акции, запланированной на 6 мая с московской мэрией. Московские чиновники предлагали перенести шествие на Фрунзенскую набережную, а митинг в Лужники. Но организаторы акции на это не были согласны. Заявители предложили марш по Якиманке, митинг на Болотной площади. Обсуждались также варианты Пушкинской площади и площади Краснопресненской заставы. После новостей мы узнаем, на чем, собственно, сошли мэрия и оппозиция. А я добавлю, что 81% россиян не намерены участвовать в акциях протеста с политическими требованиями. Именно поэтому мы спрашиваем сегодня наших слушателей, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов, который состоится 6 мая. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12, отправляйте сообщение на наш пейджер в Москве 8 495 66 0 10 46. Можно отправить смс на номер плюс 7 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мощность взрывных устройств, работавших накануне вечером у поста полиции на выезде из Махачкалы, составили 10,50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные приводит Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, в результате взрывов погибли 12 человек, пострадали более 100. В ряде регионов России активисты оппозиции, которые собираются приехать на оппозиционный марш миллионов в Москву, заявляют о давлении на них со стороны властей. Марш миллионов пройдет 6 мая. Организаторы заявляют, что им удалось договориться с московской мэрией о проведении шествия по Большой Якиманке и митинга на Болотной площади. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу о гибели 20 моряков на подводной лодке «Нерпа» в 2008 году и вернула дело на новое рассмотрение в Тихоокеанский флотский суд. В Красноярском крае ликвидирован начавшийся накануне пожар в деревне Разгуляевка. Огнем уничтожено 8 жилых домов. Пострадавших нет. Отношения между Китаем и США сейчас являются самыми прочными в истории. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Оппозиционная лейбористская партия добилась серьезного успеха на выборах в местные органы власти в Англии и Уэльсе, которые прошли в четверг. Подсчет голосов продолжается, однако, согласно предварительным данным, в целом в этих регионах Великобритании лейбористы набрали около 39% голосов, опередив консерваторов примерно на 8%. Члены миссии наблюдателей ООН в Сирии в четверг посетили город Хомс, где несколько месяцев назад велись ожесточенные бои между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Бывший кандидат в президенты Франции и политик-центрист Франсуа Байру заявил, что поддержит во втором туре президентских выборов, которые пройдут 6 мая, социалиста Франсуа Олланда. Он обвинил сопернику Олланда, действующего президента Николя Саркози, в том, что он стал проводить политику, близкую ультраправым.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какие лозунги вы предложили участникам марша миллионов. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Переговоры организаторов протестной акции, запланированные на 6 мая с московской мэрией, шли несколько дней. Московские чиновники предлагали перенести шествие, заявители предлагали другой маршрут. Виталий Камышев продолжит тему.
Утром в четверг лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов написал в Твиттере, что если мэрия не ответит, согласован марш оппозиции или нет, до 15 часов оргкомитет акции сделает официальное заявление о планах оппозиции на 6 мая. В 15.40 еще один из заявителей акции, член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, сказал «Радио Свобода», что ответа из мэрии, видимо, уже не будет.
К сожалению, никакой новой информации из мэрии нет. В этой ситуации мы, видимо, вынуждены будем в ближайшее время согласовать и распространить нашу позицию, что раз нам не удалось согласовать с мэрией публичное мероприятие и процедура согласования мэрии была нарушена, то мы будем реализовывать право на свободу собраний, в соответствии с подным ранее уведомлением. Говорить о маршруте общем достаточно сложно в этой ситуации, поскольку жизнь показывает, что невозможно провести несогласованное шествие все-таки. Поэтому речь будет идти о том, чтобы мы из разных точек центра, от разных станций метро, люди сходились к Кремлю. Я затрудняюсь сказать, что будет, если они вдруг все-таки успеют согласование свое выдать, но мы смирились с фактом того, что мы его не получили.
Буквально через несколько минут Сергей Удальцов делает запись в Твиттере. Чиновники из мэрии вышли на связь, обещают в течение часа согласовать марш. Вот что лидер движения «Левый фронт» сказал в интервью «Радио Свобода».
Сегодня целый день мы ведем какие-то переговоры, как по испорченному телефону с мэрией. Все это происходит из-за несовершенства законодательства. Там четко до конца не прописана процедура согласования. И вот из-за этого мэрия просто, на мой взгляд, сознательно затягивает процесс согласования, чтобы нас поставить в неудобное положение, чтобы мы до последнего момента не знали, куда приглашать людей, начались какие-то там споры, дебаты, конфликты. Это, мне кажется, делается осознанно. Но, тем не менее, на словах нам говорится, что да, вот сегодня что-то обязательно будет согласовано. Мы решили до конца рабочего дня ждать, уже недолго осталось. Если ответа так и не будет, мы тогда будем считать, что мэрия просто по закону не ответила нам за 3 дня до мероприятия. Будем действовать уже исходя из своих соображений. Посоветуемся с гражданами, куда выходить, во сколько. Рабочий день до 18.00. Мы на это ориентируемся. Они могут, вот судя по тому, как они себя ведут, могут тянуть и до завтра пытаться, и до послезавтра. Но мы не можем ждать до бесконечности. Мы должны что-то гражданам сказать, вообще куда идти, на что ориентироваться. Мэрия просто сознательно тянет время, чтобы затруднить нам процесс подготовки. Такие уловки чиновников, мы и так уже проявляем огромное терпение. Давно можно было на все это плюнуть, но мы хотим все-таки постараться добиться согласованного формата мероприятия. Обсуждается несколько вариантов. Основные — это шествие по Якиманке, митинг на Болотной площади, митинг на Пушкинской площади. Вот вокруг этих вариантов мы сейчас ведем обсуждение. Они, в принципе, для нас приемлемы, но мы должны получить конкретный ответ. Иначе это все похоже на игру в кошки-мышки.
Отметил Сергей Удальцов. В конечном итоге терпение оппозиционеров было вознаграждено. Мэрия Москвы согласовала шествие от Калужской площади по Якиманке и митинг на Болотной площади. То есть будет повторен маршрут 4 февраля. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов? Мы ждем вашего звонка в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер в Москве 8 495 660 1046. Отправляйте также СМС на номер +7 903 743 2801. Этот вопрос можно обсудить и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке на главной странице. Рубрика называется «Вопрос дня». У нас есть первый звонок у Владимира из Ростовской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я бы предложил следующие лозунги на митинге 6 мая. Дай бы Бог, чтобы это был на самом деле марш миллионов. Путин, go home. Путина, на нары. Мы не рабы. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Ростовской области. Зачитаю несколько сообщений на нашем форуме. Напоминаю, www.svobodanews.ru, адрес нашего сайта. Господа президенты Медведев и Путин, мы не хотим знать, что вы делали. Мы имеем право знать, что вы сделали для России, пишет наш слушатель из Москвы. Еще одно сообщение с несколькими лозунгами. Кто для других законов составляет, пусть те законы первым соблюдает. Свобода – это зависимость только от законов. Привилегии – это могила для свободы и справедливости. У нас есть звонок из Москвы. Надежда, доброе утро.
Добрый день. Я хочу предложить такой лозунг. Нам не нужна демократизация, нам нужна демократия. Вот такой.
Спасибо вам, Надежда. Это был звонок из Москвы. Сообщение, которое приходит нам на пейджер. Напоминаю, пейджер в Москве 8495-660-1046. Николай Павлович пишет: «Долой узурпацию российского престола за счет административного ресурса и безбожных фальсификаций. Путин, сколько можно сидеть не в своих санях», пишут наши слушатели. Кузьма пишет: «Никакого доверия Путину и его режиму». И напоминаю, мы спрашиваем, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов, который состоится 6 мая. Он приурочен ко дню инаугурации Владимира Путина на пост президента. Еще один слушатель пишет: «Свободу политическим заключенным, России без Путина». Вот такой вот лозунг. Еще одно сообщение. Вячеслав из Нижнего Тагила пишет: «Требуем ареста и суда над Путиным узурпатором». Сообщение зачитываю, которое приходит нам на форум. Форум www.svobodanews.ru. Такой вот сайт. Главная страница, правая колонка, рубрика «Вопрос дня». Там можно продолжить обсуждение. Александр Булин пишет из Ульяновска: «В свое время шахтеры прибыли в московскую клоаку и стучали касками Ельцину по мозгам, а нам надо устроить грохот пустых кастрюль под лозунгом «Обворованный народ России», чтобы у приватизированной власти и ОМОНа в мозгах звенело». У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Константин, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел предложить лозунг, ну, исходя вот из последних событий, углубления над барышнями в СИЗО. Путина не в Кремль, а на нары. Учиться заправлять одеяло.
Константин, спасибо вам большое за звонок. Это был звонок из Санкт-Петербурга. Еще одно сообщение: «Не стой на пути, снесет». Ясно, что это про Путина, который со своей коррумпированной свитой тормозит, стоит на пути развития России. И длинное сообщение у нас на форуме от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. «Я бы им предложил не лозунги, а скоординированность. Это важнее. Что же касается лозунгов, можно использовать филитонный прием, то есть продлить идею. Например, Путин до 25-го года почему мало? Или антигуманистическую. Я это пишу наскоро, а можно срифмовать и проиллюстрировать. Можно сыграть на слабой струнке. Например, патриарха всея Руси в президенты. Известно, власть боится конкуренции, и последний лозунг напугает». Последний звонок у нас осталось немного времени. Из Самарской области. Юрий Петрович, здравствуйте. Юрий Петрович, вы не могли бы выключить приемник или отойти от него подальше, потому что вы фоните?
Здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте.
Я бы вынес лозунг, предложил.
Юрий Петрович, простите, пожалуйста, вы не могли бы отойти от приемника подальше или выключить его, а то у нас помехи идут?
Да, да. Диктатура закона не на словах, а на деле. Потому что везде беззаконие. Лозунг, произнесенный Путиным, он только на словах. А надо, чтобы оно прижиралось в жизнь.
Спасибо вам, Юрий Петрович. Это был звонок из Самарской области. В первом части программы «Время свободы» мы закончили обсуждение со слушателями. Но мы продолжим его во второй части программы «Время свободы». И напоминаю, мы спрашиваем, какие лозунги вы бы предложили участникам марша миллионов, который состоится 6 мая. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики» и выпуск подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало мая составил в пересчете 62 миллиарда 160 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 89 миллиардов 210 миллионов, сообщило Министерство финансов. Таким образом, в течение апреля общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 410 миллионов долларов или примерно на 0,3%. Правительство России одобрило план поэтапного повышения налога на добычу полезных ископаемых на природный газ для работающих в стране компаний. Он предусматривает, что к середине 2015 года его ставка для «Газпрома» вырастет вдвое, до 1062 рублей, а для независимых производителей газа почти в 4 раза, до 1049 рублей за 1000 кубометров. Средняя цена российской нефти «Urals» в январе-апреле, по предварительным данным, составила 117 долларов 17 центов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Федеральный бюджет страны на текущий год рассчитан, исходя из средней цены нефти «Urals», около 100 долларов за баррель. Однако правительство уже одобрило поправки в закон о бюджете, повышающие этот прогноз до 115 долларов. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 29 марта по 25 апреля сократилась примерно на 3,4%, примерно до 1 276 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, общее число безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 4 миллиона 874 тысячи человек, а уровень безработицы 6,5% экономически активного населения. Уровень безработицы в 17 странах еврозоны за март увеличился с 10,8% до 10,9% трудоспособного населения, сообщило агентство Евростат. Таким образом, он стал рекордным за все время существования единой европейской валюты. В 27 странах Евросоюза в целом уровень безработицы в течение марта не изменился, составив 10,2%.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 46 копеек, евро 38 рублей 73 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие уточняет мощность первого взрывного устройства, сработавшего в четверг вечером на посту полиции в Махачкале. Об этом сообщили Интерфаксу в Следственном управлении по Дагестану. Мощность первого устройства, заложенного в автомобиле «Газель», составляла более 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Второй взрыв был мощнее. Его мощность сейчас устанавливается. В ряде регионов России активисты оппозиции, которые собираются приехать на оппозиционный марш миллионов в Москву, заявляют о давлении на них со стороны властей. Марш миллионов 6 мая пройдет в знак протеста против вступления Владимира Путина в должность президента. Организаторы заявляют, что им удалось договориться с московской мэрией о проведении шествия по Большой Якиманке и митинга на Болотной площади. Еще одна арестованная участница феминистской панк-группы Pussy Riot получила выговор за нарушение внутреннего распорядка следственного изолятора. Как сообщил адвокат Николай Полозов, Надежде Толоконниковой вынесли выговор за обнаруженные в камере заметки на бумаге. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу о гибели 20 моряков на подводной лодке «Нерпа» в 2008 году и вернула дело на новое рассмотрение в Тихоокеанский флотский суд. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг предложил экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок в Харьковской колонии, пройти лечение в России, при условии, что власть Украины готова на это пойти. Отношения между Китаем и США сейчас являются самыми прочными в истории. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. О погоде. Сегодня днем в Москве плюс 14 градусов, тепла и ясно. В Санкт-Петербурге до плюс 12 и облачно с прояснениями. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. И в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Динара. Ну и начнем с заголовка в «Коммерсанте». Первая полоса центральной публикации: «МСДА не рассеивается». В распоряжении издания оказался доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2011 году, который он в мае этого года должен представить в Совете Федерации. В нем надзорное ведомство отметило снижение преступности в целом, в том числе террористической направленности, а заодно признала малоэффективным противодействие коррупции. При этом, отмечает «Коммерсант», сам Юрий Чайка координирует деятельность силовых ведомств в борьбе именно с коррупцией. Пишет «Коммерсант» о том, что 7 мая, в день инаугурации президента России, прямую трансляцию с торжественного мероприятия в Кремле покажут сразу 6 российских телеканалов. Впервые в новейшей истории России телевидение в таком объеме освещает вступление в должность главы государства. Кроме самой церемонии, в эфире главных телеканалов есть и другие специальные проекты, посвященные новому президентскому сроку Владимира Путина. Ну и еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта», она же на первой полосе, вернее, на ту же тему публикации, на первой полосе «Ведомостей». «АвтоВАЗ перегоняют за границу» – это заголовок в «Коммерсанте». «Двойная цена за АвтоВАЗ» – это «Ведомости». Ростехнологии, наконец, согласовали условия продажи АвтоВАЗа альянсу «Рено-Ниссан». Он консолидирует 50,01% акций завода через СП с госкорпорацией, в котором получит 67%. Сделка обойдется «Рено-Ниссан» в 750 миллионов долларов, плюс к уже потраченному на покупку блок-пакету АвтоВАЗа в 1 миллион. Долларов. В рамках нынешней сделки завод оценен вдвое выше рыночной стоимости. Взамен Ростехнологии согласились растянуть на 20-30 лет выплату АвтоВАЗом беспроцентного кредита на 46 миллиардов рублей. Однако параметры сделки еще могут измениться. Вчерашнее соглашение лишь протокол о намерениях, не имеющий юридической силы, отмечает «Коммерсант». До утверждения Дмитрия Медведева премьером остается 4 дня. Персональный состав правительства еще обсуждается. И вот газета «Ведомости» выясняет текущую ситуацию с распределением постов. А еще «Ведомости» нашли разгадку «Ганвор». Это еще один заголовок с первой полосы издания. Один из крупнейших международных нефтетрейдеров «Ганвор», основанная путинским знакомым Геннадием Тимченко, могла периодически занижать цену нефти на внешнем рынке, чтобы подешевле купить ее на внутреннем и получить дополнительную прибыль. Такое предположение делает экономист, который провел собственное расследование. Московские новости пишут о том, что действия российских силовиков в Беслане во время освобождения заложников в сентябре 2004 года будет разбирать Европейский суд по правам человека. Как стало известно изданию, Европейский суд согласился рассмотреть жалобу 447 жителей северо-осетинского города, тех, кто сам побывал в заложниках, и тех, кто потерял близких. Они обвиняют российские власти в нарушении права на жизнь, в том, что правоохранители знали о готовящемся теракте, но не предотвратили его, а штурм школы был слишком рискованным. Ну и еще пишут московские новости на первой полосе под заголовком «Звездный воин» о том, что переговоры России и НАТО по вопросу американской системы противоракетной обороны все дальше заходят в тупик. 3 мая на международной конференции «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности» Москва не просто вновь постаралась доказать Вашингтону, что система ПРО является угрозой для России, но и пригрозила самым жестким сценарием. Начальник генштаба Николай Макаров считает возможным упреждающий удар по объектам ПРО в период обострения обстановки. Пишут газеты сегодня о том, что мэрия Москвы согласовала с несистемной оппозицией акцию, намеченную на 6 мая. Как стало известно, митинг состоится на Болотной площади. Эксперты отмечают при этом, что марш миллионов свое название едва ли оправдает. Тем временем оппозиционеры в знак протеста против итогов выборов президента призывают всех желающих выйти к Кремлю вечером того же дня. Еще одна тема, которая сегодня поднимается целым рядом изданий. В интернете появилось видео драки у торгового центра «Европейский» между представителями движения «Стопхам», расклеивающими наклейки на неправильно припаркованное авто, и родственниками и знакомыми жены заместителя полпреда Чечни при президенте России Намадины Мингаевой. Активисты отказались подавать в суд на обидчиков, однако полиция возбудила уголовное дело по факту драки. А «Комсомольская правда» выяснила вот какое интересное обстоятельство. Сын чеченского чиновника, устроивший вот эту самую массовую драку в Москве, был дважды отчислен из МГИМО. Пишут сегодня газеты о том, что в Москве началось рассмотрение в московском суде дела о взяточничестве в отношении бывшего главного медика Министерства обороны Александра Белевитина и его зама Алексея Никитина. Экс-чиновники за вознаграждение предоставляли право коммерсантам продавать своему ведомству медицинское оборудование по завышенной цене.
Спасибо, Валерия. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Валерия Шабаева. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем. Около половины россиян считают адекватным грозящее участницам группы «Пусть Райт» наказание на срок до 7 лет лишения свободы. Это показал опрос социологов Левада-центра. Кроме того, четверть россиян полагает, что критические материалы о высших иерархах РПЦ объясняются вовлеченностью церкви в политику и обслуживанием интересов власти. О других результатах социологического опроса Левада-центра и о деле «Пусть Райт» и соратников группы, которая исполнила в Храме Христа Спасителя песню «Богородица Путина прогони», расскажет Елена Поляковская.
На вопрос, слышали ли вы о панк-молебне «Богородица, прогони Путина» группы «Пусть Райт» в Храме Христа Спасителя в Москве и уголовном преследовании участниц группы, положительно ответили более половины опрошенных россиян. Лишь чуть более четверти сказали, что ничего об этом не знают, и 22% признались в том, что не понимают суть этой истории. По словам социолога Левада-центра Дениса Волкова, число людей, которые знают о том, что произошло с Pussy Riot, выросло буквально за месяц.
Осведомленность об этом событии растет, о том, что был панк-молебен, то, что их задержали, садили в тюрьму, перед судом держат заключение. И если в марте тех, кто что-то слышал и разбирается в том, что произошло, было порядка 3-34%, то сейчас в апреле 51%. То есть половина населения достаточно хорошо разбирается в том, что происходило. И еще 22% что-то слышали, но не знают, в чем суть. То есть, можно сказать, что это событие получило такое достаточно хорошее распространение. И интересно то, что с ростом информированности практически не меняется отношение между теми, кто считает наказание, которое вот применяют к ним адекватным, и теми, кто считает, что это чрезмерное наказание. Ну вот в марте адекватным наказанием считали 46%, в апреле 47%. Это среди тех, кто слышал что-либо об этом деле.
21 февраля 2012 года несколько участниц группы Pussy Riot, закрыв лица масками, устроили в Храме Христа Спасителя перформанс. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, а три участницы группы, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, арестованы. Девушкам грозит до 7 лет лишения свободы. Такое наказание расценивают как адекватное почти половина из тех, кто знает об этой истории. По мнению социолога Левада-центра Дениса Волкова, 47% – это неплохой результат.
Общество достаточно жестокое, поскольку половина слышащих считает, что это наказание адекватное. Как бы здесь это не только повторяется, это если брать похожие случаи, как это же там, запретное искусство, то значительная часть всегда солидаризируется с государственной точкой зрения, а государство это скорее репрессивное государство, и значительное число людей встает на эту точку зрения. Тем не менее, мы видим, что все равно половина тех, кто слышал, считает, что не церковь, ни государство не должны вмешиваться в частную жизнь. И вот, например, если брать январский опрос, важная цифра, это январь 2012 года. Как вы считаете, должна ли церковь оказывать влияние на принятие государственных решений? Да, 26%, нет, 65%. То есть вмешательство в личную жизнь и церкви, и государства все-таки воспринимается негативно, и, наверное, вот в этом основа сочувствия усирается. То есть, по крайней мере, половина тех, кто слышал, наверное, отчасти может поставить себя на их место. И мне кажется, все-таки это тоже неплохой результат в условиях, когда телевидение и государственное телевидение, потому что это первые три канала, контролируемые государством, когда оно доминирует, я считаю, что это на самом деле неплохой результат, что половина тех, кто слышал, скорее на стороне Pussy Riot.
В четверг стало известно, что участница группы Pussy Riot, скорее всего, встретится на очной ставке с невольными зрителями своего выступления. По словам одного из адвокатов арестованных девушек, Николая Полозова, это не более чем обычные следственные действия.
Предположительно, будут очные ставки. Но какой порядок и когда это будет происходить, нас не извещают. Это обычные следственные действия. Очная ставка является одним из видов следственных действий. На очных ставках выявляются противоречия в показаниях между свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми и так далее. Но поскольку наши обвиняемые не свидетельствуют против себя и воспользуются 51-й статьей, то смысл очных ставок, он совершенно теряется. Потому что в данном случае вопросы им задавать бессмысленно, они ничего говорить не будут, а вопросы адвокатов, которые будут задавать свидетелю, скорее всего, следствие будет отводить. Потому что это превратится, по сути, в допрос свидетеля. Но следствие вот считает, что необходимо. Это ничего не дает, это всего лишь один из элементов следствия, в ходе которого добываются доказательства. То есть, если очная ставка, там что-то будет сказано на ней, скажем, нашими подзащитными, то это будет являться доказательством. За них, против них, это зависит от того, что они скажут. Если не скажут, то бессмысленно вообще ее проводить.
Как сказал Николай Полозов, следственные действия с участницами группы Pussy Riot запланированы на ближайшие дни. Следует напомнить, что 19 апреля Таганский суд Москвы оставил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич под арестом до 24 июня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Тема следующего часа нашей программы. Сегодня в Петербурге должно быть рассмотрено административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в отношении основателя движения московского гей-прайда Николая Алексеева. У правоохранительных органов Украины до сих пор нет главной версии теракта, произошедшего в центре Днепропетровского. Другие темы – все это в программе «Время свободы» в следующем часе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Лидер ночных волков бунтует за Путина.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов о кризисе в Совете по правам человека.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Заповеди патриотизма. Ну и с Первомаем овощи.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.